— начал он и замолчал. Он знал, что хотел сказать, но произносить слова было трудно. Через минуту он продолжил. «Господи, я не обращал на тебя особого внимания. Я был слишком занят и хотел делать только приятные для себя вещи. Мне очень жаль». Он снова замолчал. Казалось, что он изо всех сил старается не плакать. «Мне действительно очень жаль. Я столько всего натворил, мы оба натворили. Господи, если можешь, прости. Пожалуйста, прости нас. Мы очень хотим этого. И нам нужна помощь». Слова полились сами собой. «Нашей дочери нужна помощь. Может быть, только ты сможешь ее спасти. Пожалуйста, где бы она ни была, помоги ей. О, Господи, пожалуйста, не дай ей умереть. Дай ей возможность убежать. Не допусти, чтобы она умерла. Пожалуйста, освободи ее». Закончил он этими словами. Некоторое время они еще стояли на коленях. Каждый произнес свою тихую молитву и дал Богу свои обещания. Поднявшись, мистер Джонс обнял жену и прижал к себе, а она обняла его. Наконец-то они знали, что есть надежда и для Уэнди, и для них. Ручное зеркало, оставленное Смитерсом на тумбочке, лежало под таким углом, что Уэнди могла себя видеть. Она стонала всякий раз, когда смотрела на свое отражение и хотела знать, будет ли она когда-нибудь выглядеть нормально. «Не думаю, что сейчас меня должна волновать моя внешность. Я должна думать, как освободиться», — говорила она себе. «Зеркало, вот что ей нужно». Теперь она знала, что ей надо делать, чтобы убежать из своей тюрьмы.
Жизнь, как снежинка, что кружится в небе синем, в ладони падает и тает без следа. Уходит год за годом в вечность, имя ей оттуда ничего вернуть уже нельзя. И каждый час и миг, и каждый шаг ноги, и каждый стук в груди считает наши дни. А вечность впереди, навстречу ей летим, сменяет годом год. А что нас завтра ждет? А что нас завтра ждет? А что нас завтра ждет? Совсем недавно пело лето и смеялось, но вот сугробы намела кругом зима. Совсем недавно юность детству улыбалась. Наверное, скоро будет видно седина. И каждый час и миг, и каждый шаг ноги, и каждый стук в груди считает наши дни. А вечность впереди, навстречу ей летим, сменяет годом год. А что нас завтра ждет? А что нас завтра ждет? А что нас завтра ждет? А если жизнь придет к закату так нежданно, что можно много, очень много не успеть, и новый день начнется срочной телеграммой, и песнь начатую окончить не успеть, и каждый час и миг, и каждый шаг ноги, и каждый стук в груди считает наши дни, а вечность впереди. Навстречу ей летим, сменяет годом год. А что нас завтра ждет? А что нас завтра ждет? А что нас завтра ждет?
Она никогда не сможет убежать, если так и будет связанная лежать на кровати. Ей надо избавиться от веревок на руках и ногах. Вот тут-то и поможет зеркало. Есть только один шанс. Если бы только она смогла разбить зеркало, то можно было бы использовать острый конец осколка, чтобы разрезать веревку. Уэнди начала подвигаться к тумбочке, морщась от боли в боку. Ей не надо обращать внимание на боль, если она хочет выйти на свободу. Она сильно отталкивалась ногами, а потом перемещала тело. Это было очень трудно. Но зато через несколько минут ее голова и плечи оказались на уровне тумбочки. Еще одно усилие, и она в нужной позиции. Ей нужно было сбросить зеркало, чтобы оно разбилось на кусочки. Уэнди закрыла глаза и так толкнула тумбочку головой, что любой футболист гордился бы таким ударом. Зеркало упало, и Уэнди с нетерпением посмотрела на пол. «О, нет!» – застонала она. Зеркало уцелело, так как ковер смягчил падение. Уэнди это показалось невозможным. Обычно вещи бьются так легко, а именно сейчас зеркало не разбилось. «Что мне теперь делать?» – думала она. Несколько минут она лежала спокойно, обдумывая другую возможность. «Есть!» Она скатится на пол, захватит зеркало ногами и силой бросит его об стену. «Отлично! Оно разобьется на кусочки», — говорила она себе, отгоняя мысль о том, как трудно будет это сделать. Скатиться с кровати было легко. У Энди сглотнула слезы, выступившие от сильных болей в теле. Из-за кляпа во рту было тяжело дышать, особенно при интенсивных движениях. Но у Энди не собиралась сдаваться без борьбы. Она села и начала перемещаться по ковру, пока не оказалась возле зеркала. Так как ноги были связаны, она едва могла ими двигать, а ей нужно было взять ими зеркало. На ней были туфли, и это должно было помочь. Зеркало лежало на ковре стеклом вниз. Одной ногой она вдавила угол рамки в ковер так, чтобы другой слегка приподнялся. Вторую ногу она просунула под приподнятый край и потихоньку привела зеркало в вертикальное положение. Теперь оно было зажато между ее ногами. Уэнди оглянулась, прицеливаясь. Она сделала такой глубокий вдох, на какой только была способна, и, надеясь, что ее ноги крепко держат зеркало, откинулась назад. Заставляя себя вытерпеть ужасную боль, она перекатилась через руки, ногами бросив зеркало в стену, но вместо того, чтобы удариться об стену, оно взлетело в воздух и упало прямо на ковер. У Энди не хватало воздуха, она задыхалась. «Попробуй еще», – заставляла она себя, отказываясь быть побежденной. Она опять установила зеркало между ногами, сосредоточенно подумала о том, что собирается сделать, и опрокинулась назад. На этот раз она передержала зеркало, и вместо того, чтобы полететь в стену, оно мягко приземлилось на пол за ее головой. Этим трюком мог бы гордиться учитель по гимнастике, но для Уэнди в этом не было никакой пользы. «Давай, Уэнди, ты можешь это сделать!» – наставляла она себя, чувствуя злость на то, что ей не удается разбить это несчастное зеркало. Она повернулась вокруг и снова подняла зеркало ногами. «Посмотрим, смогу ли я сделать это в обратную сторону?» Она опять упадет на спину, поднимет ноги и бросит зеркало через комнату в противоположную стену. На этот раз все получится. Она знала это. Приготовившись, она выровнялась, задержала дыхание и упала на спину. Она двигалась еще быстрее и была уверена, что бросила зеркало в нужный момент. Но долгожданного звука разбитого стекла не было. Был еще один мягкий удар, когда зеркало упало. Но куда, она не имела понятия. Уэнди перекатилась вперед и почувствовала под собой какой-то хруст. Она затаила дыхание. Зеркало! Она села на него. Очень осторожно она повернулась на бок, чтобы не пораниться об осколки. Убедившись, что все в порядке, Уэнди оглянулась назад и увидела зеркальные кусочки. Уэнди попыталась улыбнуться. Все, что надо было сделать, так это сесть на него. Не теряя времени зря, она осмотрела осколки. Некоторые кусочки были слишком малы, но были и длинные, с острыми краями, именно то, что нужно. Из-за того, что ее руки были связаны за спиной, следующая часть ее плана была отнюдь нелегкой. Уэнди с трудом встала на колени спиной к зеркалу и двигалась до тех пор, пока оно не оказалось за ее ногами. Она отклонилась назад, нащупывая пальцами разбитое стекло. Болезненный укол заставил ее сморщиться и показал, насколько острыми были осколки. Она должна быть осторожной. Стараясь не пораниться об острый край, она подняла кусочек зеркала. Теперь было еще труднее. Выгнув спину, Уэнди засунула стекло между туфлями вверх острием. Именно об него она собиралась разрезать веревку. Ее руки были связаны очень крепко, поэтому она должна была пилить вплотную к запястьям. В любом случае, это было опасно, а она должна справиться вслепую. Она опустила руки, осторожно нащупав стекло. Потом надавила на край веревкой и начала делать пилящие движения вверх и вниз. Надежда росла в Уэнди. Это действительно могло бы получиться. Секунду спустя, когда стекло глубоко вонзилось в руку, надежда исчезла. Сильная боль пронзила ее тело, глаза наполнились слезами, и она чуть не потеряла сознание. Кое-как удержавшись, Уэнди постепенно пришла в чувство. Она закусила кляп, сражаясь с болью, которая хотела заставить ее капитулировать. Из руки пошла кровь. Но взглянув через плечо, Уэнди убедилась, что кровь не лилась ручьем, и успокоилась. Ее знаний хватило, чтобы понять, что артерия цела. Но это было похоже на предупреждение, и Уэнди еще больше испугалась. «Если я сильно порежусь, то могу потерять много крови и умереть прямо здесь на ковре. Вместо Смитерса, который собирается убить меня, я убью себя сама». В попытке освободиться был большой риск. Она посмотрела на часы. Уже 12. Всего лишь через 7 часов Смитерс придет убивать ее. Значит, еще больший риск состоял в том, чтобы отказаться от освобождения. «Иду, иду!» – кто-то звонил уже 10 или 15 секунд, и миссис Шоу, идя к дверям, чувствовала волнение. Она открыла входную дверь. За ней оказались сержант Тернер и констебль. «Доброе утро, офицеры!» – пробормотала миссис Шоу, удивленная тем, что полицейские пришли снова. «Добрый день!» – поправил ее сержант. «О да, день! — ответила миссис Шоу, глядя на свои часы, которые показывали уже 12:30. «Можно нам войти?» — спросил сержант. «Конечно». Миссис Шоу широко открыла дверь, пропуская мужчин в комнату и приглашая их сесть на диван. «Хелен дома? Мы хотели бы видеть именно ее». «Боюсь, что нет. Она ушла 15 минут назад. Вы разминулись. Может, я могу помочь? Вы знаете, куда ушла Хелен, миссис Шоу?» «Я не уверена», — сказала она, почувствовав их неодобрение. «Но она в полной безопасности. Я бы не отпустила ее одну в такое время. Она позвонила своему другу Фреду, и они договорились встретиться. Они ищут мертвого кота, который убежал». Полицейские переглянулись. «Мертвые коты обычно не убегают», — начал констебль. Сержант почувствовал глупость сказанного замечания, поэтому перебил его. «Миссис Шоу, у нас есть фотография человека, который мог бы помочь в нашем расследовании. Он достал фотографию из большой папки, которую носил с собой. Мы хотели бы показать ее Хелен. Вдруг она узнает его. Но, может быть, и вы взглянете на нее?» Миссис Шоу взяла фотографию и внимательно посмотрела. Через некоторое время она отрицательно покачала головой. «Мне очень жаль, но я не знаю никого похожего». Хотя она замолчала, а полицейские напряглись в ожидании. «Он похож на моего дядю Фрэнка, когда он был помоложе, но ему сейчас 85, и он в доме для престарелых». Плечи констебля начали потихоньку дрожать, и сержант бросил на него суровый взгляд. Констебль закусил губу. После новости об экспедиции, отправившейся на поиски сбежавшего мертвого кота, мысль о том, что преклонного возраста дядя Фрэнк может оказаться тем, кто им нужен, оказалась последней каплей. Сержант с трудом подавил в себе приступ смеха. «В любом случае, спасибо, миссис Шоу», — быстро сказал он и положил фотографию обратно в папку. «Мистер Шоу дома?» «Нет, он сегодня на работе». «Значит, мы больше не задерживаем вас. Нам бы очень хотелось, чтобы Хелен увидела эту фотографию. Когда она вернется, позвоните нам, пожалуйста, и мы принесем ее снова. Или пусть она придет к нам в участок». «Конечно, конечно. Скажите, этот человек с фотографией захватил у Энди?» «Мы не знаем. Но его необходимо найти как можно скорее. Я уверен, что вы понимаете, что мы должны исключить его из нашего расследования». Миссис Шоу кивнула, и мужчины направились к выходу. Уходя, сержант Тернер не смог удержаться от последней реплики. Очень серьезно он сказал: «Надеюсь, они нападут на след мертвого кота прежде, чем он убежит слишком далеко». Коллега толкнул его сзади, прикрывая рот платком. Через минуту полицейские сидели в машине, вытирая невольные слезы, выступившие от безудержного смеха. Невольные слезы от невыносимой боли катились по лицу у Энди. Она простояла на коленях больше 2 часов. И, отчаянно стараясь освободиться, резала себе руки снова и снова. Она испытывала мучительную боль, более сильную, чем когда-либо ранее. Она повернула голову и увидела красный след на ковре, свидетельствовавший о том, что она потеряла немало крови. Но надо было продолжать во что бы то ни стало. Сдаться означало смириться со смертью, а Бог пообещал ей жизнь. Казалось, она водит веревкой по стеклу целую вечность, вперед-назад, вперед-назад. Много раз осколок выскальзывал из ее туфель, и ей опять приходилось наклоняться и возвращать его на место. Она усовершенствовала технику, но каждый раз, начиная пилить веревку, она не знала, режет ли в том месте, что и раньше, или нет, получится ли у нее что-нибудь. Это казалось невозможным. У Энди немного отдохнула. Она совсем выбилась из сил, и это стало еще одной проблемой наравне с голодом, болью и слабостью. Она думала, как мало спала за последние 3 суток. С Смесь страха, боли и дискомфорта лишили ее настоящего отдыха. Теперь, когда ей так необходимы силы, их не было. Неужели это началось всего 3 дня назад? В ужасе спрашивала она себя. Ей казалось, что прошел целый месяц. И хотя ее одолевали мрачные мысли, она не сдавалась. Уэнди подбадривала себя. «Я должна это сделать, Господи, я должна!» – думала она. Ее плечи болели, ведь руки были связаны со вчерашнего дня. Когда она наклонялась назад, чтобы достать стекло, ей казалось, что кто-то зажал ее плечи в гигантские тиски, которые медленно сжимались, сдавливая ее все сильнее. Но она упорно продолжала тереть веревку так сильно, как только позволяла ей смелость. Она понимала, что в любой момент острие может вонзиться в руку и привести к фатальным последствиям. «Давай, давай, давай!» – думала она при каждом движении. «Веревка должна разрезаться, должна разрезаться, должна разрезаться!» Она нажимала все сильнее и сильнее, но казалось все напрасно. Веревка не рвалась. «Сдавайся, сдавайся, сдавайся!» – твердил в голове тихий и настойчивый голос. «Ничего не получится, ничего не получится, не получится, не получится!» «Нет, получится!» — пыталась твердо сказать Уэнди, но из-за кляпа во рту слова превращались в бормотание. «Это неправда!» Она понятия не имела, с кем разговаривает, но не собиралась терпеть этот злой голос, который постоянно твердил, что нет никакой надежды. Надежда была. Она верила в это, она знала это. Через секунду послышался щелчок, как будто сломался прутик. Веревка разорвалась, и ее руки разлетелись в стороны. Уэнди упала на пол. Ей не хватало воздуха. Кляп мешал поступлению кислорода в том объеме, который был необходим для ее легких. Мышцы плеч вернулись в нормальное положение и начали ужасно болеть. Ее голова закружилась, и она едва понимала, что происходит. Но это длилось всего несколько секунд, а потом возникла новая реальность. Ее руки были свободны. Она быстро села и вытащила кляп изо рта. Он был крепко привязан, но Уэнди удалось стащить его через голову. Она морщилась от боли, когда повязка проходила по синякам вокруг глаз. Как хорошо было снова вдохнуть полной грудью. Уэнди осмотрела кисти. И ей стало плохо. Кожа была вся изодрана. Она увидела большие и глубокие раны, следы от острого стекла. Но основные повреждения скрывались под огромной опухолью, залитой кровью. Уэнди изо всех сил старалась держать себя в руках. Паника, страх и отчаяние были самыми главными врагами. И нельзя было им поддаваться ни одному из них. Перед ней стояли другие проблемы, и ей необходимо было с ними справиться. «Хорошо», — сказала она. «Что я могу сделать с руками?» Она знала, что нужно остановить кровь и защитить раны от дальнейших повреждений и инфекций. Конечно же, о бинтах не могло быть и речи, но Уэнди с ее изобретательностью не собиралась останавливаться. Она что-нибудь придумает. Она собралась было разорвать простыню с кровати, но, заметив, какая-то серая и грязная, оставила эту идею. Нужно найти что-нибудь почище. Со все еще связанными ногами она добралась до комода. Там Смитерс держал свои майки. Уэнди пришлось бы приложить немало сил, чтобы разорвать одну из них. Но ведь у нее был набор самых разных острых осколков. Она быстро разрезала майку на длинные полоски. Очень осторожно она перевязала самодельным бинтом руки, задерживая дыхание, когда ткань касалась повреждений и окровавленной кожи. Обмотав одну руку, она то же самое проделала с другой. Закончив, она на секунду расслабилась. Уэнди почувствовала небольшое удовлетворение того, что она сделала что-то эффективное для решения проблемы. Руки болели по-прежнему, но, по крайней мере, не было опасности повредить их дальше и потерять больше крови. Ее руки были слишком слабы, чтобы развязать веревку на ногах, но теперь она контролировала себя и была спокойна. Она взяла один большой осколок зеркала, завернула его в полоску от майки Смитерса, чтобы защитить себя от порезов, села и начала терпеливо пилить веревку. На этот раз она видела, что делала. Через 5 минут ее ноги были свободны. Веревки нарушили правильную циркуляцию крови, и теперь, когда кровь начала поступать к лодыжкам, ее мучили сильные спазмы. Ей пришлось лежать, не двигаясь, чтобы облегчить мучения. «Это было ужасно», – застонала она, когда боль наконец отпустила. Уэнди поднялась на ноги. Она чувствовала невероятную радость от своих успехов. Еще несколько часов назад слезть с кровати и освободиться от веревок казалось невозможным. Но она знала, что это был всего лишь первый этап. Теперь она была в том же положении, что и вчера. Могла свободно двигаться по комнате с закрытой дверью и заколоченным окном. Вчера она не могла убежать отсюда, хотя была так же свободна, как и сейчас. Что же делать теперь? Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Она снова вспомнила слова из Библии. «Думаю, что и мне это тоже надо знать», – тихо сказала Уэнди в ответ. Она посмотрела на часы 4:15. Времени оставалось не так уж и много. «Думаю, что мы найдем Абу. Мы бродим по городу уже 3 часа и никакого результата». Фреду не хотелось расстраивать Хелен, и он старался сдерживаться. Он понимал, что для нее было важно найти этого кота, раненого или мертвого. Они оба прислонились к стене. Хелен отказывалась сдаваться, но в глубине души знала, что Фред был прав. «Что с ним могло случиться?» – спрашивала она уже в 10-й раз. «Возможно, кто-то подобрал его тело и где-нибудь похоронил. Или кот был ранен и уполз куда-нибудь спокойно умирать, а мы просто не нашли это место». Хелен улыбнулась. Фред был внимательным и великодушным, и его предположение подтверждало это. «Я устала», – сказала Хелен. «Ходить час за часом нелегко, особенно если ты просто бродишь, не зная, куда пойти». Она заговорила медленнее, прислушалась к своим словам и замолчала. Thank you.